Привет, с вами Александр Шинкаренко, Татьяна Русакова и «Деколонизируй это» – подкаст, в котором мы рассказываем про жизнь современных латиноамериканских индейцев. В каждом эпизоде мы разбираем индейскую политику, музыку, мемы, кино и многое-многое-многое другое. Сегодня мы поговорим про такую важную тему, как мода в индейском понимании и что вообще она несет для индейцев и для причастных к ним. Таня, как ты думаешь? Есть ли вообще такое понятие, как индейская мода, и вообще что в него вкладывается?
Если слово такое есть, то и есть явление. И, конечно, вкладывается в индейскую моду очень много всего, потому что это феномен культурный, и на самом деле он не связан, то есть не столько он связан с одеждой, сколько он связан со всякими глубинными процессами, вроде самоидентификации наших любимых постколониальных вещей, и, соответственно, конечно же, мода прежде всего это то, как себя представляют, видят, хотят видеть люди. Самое интересное, да, это то, что индейская мода, такая, как сказать, у нее два лица. Первое лицо это женщина, да, в национальных одеждах на пыльных дорогах, там, от Боливии до Мексики условно. И второе лицо на индейской моде, и оно для нас сейчас наиболее интересное. Это лицо от кутюр, это глянцевые журнальные обложки, это модные подиумы, и в особенности вот в 2020 году произошел прорыв, когда существование индейской моды, моды коренных народов было признано Vogue, потому что Vogue для одного из своих выпусков он выбрал модель из штата мексиканского Оахака Карен Вега. Она как раз представительница коренных народов, и, в общем, ну, это большой прогресс, да, видеть представителя коренных народов в издании такого масштаба.
А скажи, пожалуйста, вот эта сапатистская кофточка, которая сегодня на тебе, это тоже от кутюр или это хендмейд?
Эта кофточка, которая на мне, она была куплена в магазинчике в Мехико, который на самом деле имеет вывеску «Уголок сапатистов». И это такой, да, я всегда удивляюсь вообще, каким образом он существует. Кстати, в центре Мехико. Вот я уж не знаю там, как они справляются с арендой. Но это, так скажем, это магазин сувениров, да, в том числе, где можно и заказать вот такие одежды, да, с национальными узорами и приобщиться, скажем так, тоже к индейской моде. Это что я, собственно, и делаю, потому что у меня давно испытываю слабость к такого рода вещам. Вот, и я даже замуж выходила в платье, которое я купила просто тоже у какой-то женщины, на развале в Соколо, которая торговала просто платьями, вот, я просто купила за какие-то копейки, поэтому для меня это долгая история, можно сказать, что это индийская мода.
А вот возвращаясь к вопросу моды от кутюр, и вот этих высоких подиумов, о которых ты говорила, как ты думаешь, вот этот феномен деколонизации, к которому они тоже сейчас обращаются, он связан с тем, что у них закончились собственные идеи, и они хотят заимствовать идеи у коренных народов, или то, что это модно, или появились модели индейского происхождения, ну и так далее. Вот. И кто, самое главное, сейчас использует такой стиль?
Ты фактически задав мне вопрос, прям предвосхитил ответ. Да, все правильно. Иногда и у кутюрье современных наших заканчиваются идеи. Естественно, они находятся в перманентном поиске чего-то нового. Вот, ну, так как мы знаем, что все уже придумано, мода, в принципе, циклична, когда очень четко мы понимаем, когда смотрим на витрину, что мы уже это где-то видели. Учитывая, что кутюрье находится в вечном поиске, то не исключено, что они могут вдохновиться чем угодно, и мы можем только гадать, что их подтолкнуло, например, на то, чтобы выпустить там коллекцию с какими-нибудь этническими мотивами. Тем более мы знаем, что, в общем, время от времени, да, у нас появляются такие коллекции, которые выглядят довольно странно, причудливо, где есть вот отслеживается, да, явный намек на там национальные костюмы коренных народов. То, что иногда бывало, проскакивало, скажем так, вот на подиумы, оно еще было гораздо раньше, чем Карен Вега оказалась на обложке журнала Vogue. Какие-то элементы, да, возможно, какие-то орнаменты, возможно, какие-то, может быть, какие-то небольшие аксессуары, они все равно присутствовали, но от этого никуда не деться, потому что у нас культура, скажем так, не изолированная, поэтому да, это происходит. Что касается модности на все этническое, да, модности на, в нашем случае, все индейское, да, на национальное одеяние коренных народов, это тоже играет свою роль. Более того, это идет рука об руку с как раз процессами деколонизации. Вот. И вот здесь нас ожидает большая ловушка.
Вот расскажи мне, что же за ловушка нас ожидает, но прежде чем ты об этом расскажешь, я хотел бы задать такой вопрос. А вот насколько вот это предложение этих кутюрье, которые используют эти этнические мотивы, оно соответствует финансовым возможностям потребителей, говоря в условном Китае или там в условном Мехико? Насколько по деньгам они смогут укладываться для того, чтобы купить сумочку а-ля, не знаю, там, типа Майская ривьера? Насколько это будет все востребовано? Или это все-таки останется каким-то вот этим элементом элитарности?
Здесь очень интересная ситуация создается, потому что, конечно, все, что попадает на подиум, стоит безумных денег. И здесь кутюрье, они открывают ящик Пандоры, когда они продают, в общем-то, незатейливые платьица с национальными орнаментами, но при этом это, конечно же, стоит непомерных денег, причем не только для коренного населения, да, но и не сомневаюсь, что для среднего класса тоже. Когда позапрошлом году такая некрасивая ситуация случилась с модельером Каролиной Рерой, которая выпустила свою коллекцию, она получила огромный вал критики за то, что как раз несложно, да, понять, в чем ее обвиняли. Ее обвиняли ни много ни мало, сейчас это очень модно на самом деле обвинять, но в принципе возможно, что критики ее были правы, ее обвинили в культурной апроприации. Опять же, это то слово, которое у нас, в принципе, уже в подкасте появлялось, когда мы говорили про праздники коренных народов, и вообще, в принципе, какое... Опять это поднимается вопрос, насколько мы имеем право прикасаться вот к этому культурному пласту коренных народов, насколько я имею право сидеть в кофточке сапатистов, а насколько имеет право Каролина Эррера делать такие платья. Вот. И там самое интересное, что опубликованы были ряд мемов. Там такая интересная картинка была, да, когда сидит уличная продавщица, она продает одежды, какие-то вот блузочки, да, с вот этими вот вышивкой красивой по доллару. Рядом стоит девочка и смотрит на витрину какого-то там супер-пупер бутика, где точно такая же кофточка, и там, я не знаю, под 10 тысяч баксов, но написано, что это, значит, как раз Каролина Эррера. Вот у девочки такие глаза блестят, она смотрит вот на витрину, на эту кофту, да, и рядом сидит усталая женщина со своей точно такой же блузкой, с точно таким же орнаментом, поэтому очень довольно-таки большой репутационный ущерб нанес Каролине Эррера вот этот вот поиск, да, и заход на территорию коренных народов.
Ты знаешь, я вот думаю, что в случае с бабушкой, которая продает блузочки по доллару на улице рядом с бутиком, ей надо менять бизнес-модель, и каждой своей блузочке приделать небольшой такой шильдик. И, во-первых, ее будет уже персонифицировать вот с этими блузочками, а во-вторых, ее дела резко пойдут в гору. Тогда будет уже другой вопрос, насколько она уже будет иметь право использовать это в случае коммерческого успеха.
Да, все действительно не так уж и радужно, потому что даже если действительно делается хорошая одежда из натуральных тканей, там действительно очень впечатляющие вышивки, все сделано вручную, да, то есть это полноценная ручная работа. Те, кто эту одежду производит, я не говорю про промышленные масштабы, естественно, у них нет никаких шансов куда-то выйти со своей продукцией, но тут как тут у нас есть некоммерческие организации, которые готовы и жаждут помогать женщинам, которые вот эту одежду производят, и было бы идеально, если бы они еще, не знаю, попали бы в очень тяжелую жизненную ситуацию. Это и такие женщины с такими одежками, это идеальные клиенты НКО различных, которые на самом деле, которые делают действительно, ну, хорошую работу, потому что они пытаются продвигать труд вот этих женщин, одновременно они продвигают культуру и таким образом способствуют, опять же, популяризации культуры коренных народов и обращают внимание на существующие проблемы. И это здорово. Опять же, мы здесь сталкиваемся с тем, что НКО эти обычно, они либо из Нидерландов, либо они из США, либо, в общем, успешные очень американские и европейские такие небольшие организации. Опять же, это, ну, ты понимаешь, да, это белые люди, и да, они хотят помочь, но они обязаны помочь, они вообще должны всю жизнь каяться и посыпать голову пеплом, их уже ничто не спасет. Таким образом, продвигается индейская мода не только на каких-то высоких подиумах, она входит в нашу жизнь. Другой вопрос, имеем ли мы право? Я постоянно к этому вопросу возвращаюсь, потому что я не уверена, право ли я имею.
Как известно, женщины в Боливии носят котелки.
Да, мне они очень нравятся, я все время удивляюсь, как они у них на голове держатся. Я бы уже 10 раз свой куда-нибудь дело.
Но котелки-то, это же элемент европейской культуры, а не индейской культуры. Нет ли здесь культурной апроприации, о которой ты говоришь? Мне кажется, тут вот этот процесс, который, знаешь, это как палка о двух концах, он все-таки работает в обе стороны.
Обоюдоострый, да. Понятно, но... Это, конечно, интересно, и можно было бы им тоже предъявить вот эти котелки, но ты не забывай, что после, как бы, постколониальная концепция — это всегда то, что колонизатор, неважно, насколько он сейчас раскаивается, неважно, какие у него намерения сейчас, он изначально виноват всегда, и он должен знать свое место, поэтому мы, как бы, знаем свое место, и бог с ним, с котелками.
Давай поговорим про фактор индейской моды в мире политики. Как там обстоят дела, потому что, насколько я помню, и бывший президент Боливии Эва Моралес любил носить френчи с национальными вышивками, и бывший глава Эквадора Рафаэль Коррея тоже любил носить национальные рубашки со строгим костюмом. Как вот в этом отношении? Они... имеют право носить или не имеют права носить?
Да, достаточно забавная вещь. И Чавес в свое время носил вот этот вот костюм национальный лики-лики. Да, самое смешное, кстати, что Моралес в самом начале своего президентства носил какие-то свитера из ламы, поэтому, видимо, когда ему советники сказали, слушай, я не стоит встречаться с другими главами государств в свитере из лам. И с тех пор мы стали видеть Моралеса вот в этом действительно хорошем, красивом, строгом пиджаке, но с действительно с национальными такими мотивами. А, естественно, одежда играет огромную роль. Одежда, мода — это один из политических инструментов, поэтому было достаточно интересно наблюдать Эва Моралеса, который подчеркивал свое происхождение. Я так понимаю, это был его крестовый поход против белых колонизаторов, когда он каждый раз на всех каких-то встречах высокого уровня он появлялся вот в такой необычной необычной одежде, которая, не будем скрывать, она ему безумно шла, вот, потому что мне кажется, что пальму первенства одеваться круто и необычно как раз можно отдать Эву Моралесу, потому что каре, мне не нравится, как он выглядел в рубашках, вот, и мне не нравится, как выглядел Чавес. У Чавеса было много экспериментов с одеждой, там, военная форма с беретиком, с красным, костюм, да, как-то у Лики-Лики, когда он после тюрьмы вышел. Но надо понимать, что это не более чем просто еще один пиар-инструмент, который дает понять твоим избирателям, что, ребята, я свой. То есть, учитывая, что у них стратегия была в основном популистская у этих людей, соответственно, какая стратегия, такая и одежда. Учитывая, что когда вскрылись какие-то нарушения со стороны, ну, в том числе Моралеса, то понятно, что человек — это не Хосе Мухико в шлепанцах, в какой-то видавшей виды рубашки, кстати, вот, наверное. У него не было ничего такого подчеркнуто национального у президента Уругвая, но мне кажется, он одеждой наиболее ясно выражал то, чей он президент.
Ну, Мухико, на самом деле, мне кажется, это вообще было такое исключение из правил, потому что он даже из своего президентского дворца переехал. Вот, так что тут...
Нам остается только его вспоминать и лить слезы ностальгии.
Хорошо, а вот скажи мне, пожалуйста, вот, вот эта вот мода на индейскость, индейскую культуру, индейские одежды. Вот если человек переезжает из сельской местности в город, она остается или она как-то усредняется? И ты носишь рубашку с вышивкой, обязательно с джинсами и там...
Как только сельское население перебирается в город, конечно же, ему абсолютно не хочется в вот этих вот хоть и красивых вышитых блузах, да, или вот этих вот льняных рубашках ходить в городе, потому что город — это абсолютно другая среда. Выйдя в таком виде на улицу, ты рискуешь быть абсолютно непонят, потому что город диктует другие правила, да? Но опять же, если у тебя есть цель заявить о себе и отправить какое-то конкретное сообщение вовне, ты спокойно можешь это делать с помощью одежды, без проблем. Но, как бы, опять учитывая это, мы возвращаемся уже к тому, что это политика, да? Вот, и если идет речь о твоем удобстве, да, и если ты хочешь чувствовать себя в порядке, то, конечно же, ты так просто не выперешься в выпиле и не пойдешь по улицам Мехико, да, я вот, например, не видела никого. А джинсы и поло — наше все.
Тогда еще один вопрос по поводу культурной апроприации снова. Антропологи, которые работают с индейцами, условно, в Амазонии, либо еще где-нибудь, они могут носить или не могут носить одежду подопечных, среди которых они проводят полевые исследования? Вот это как?
Вот это все очень сложно, потому что зависит от восприятия теми, кого, собственно, ты изучаешь. То есть твое стремление быть как они или переодеться, да, таким образом, может быть воспринято двояко абсолютно. Он наш, да, или он, значит, что-то он не то задумал, наверное, опять хочет там от нас что-то поиметь. Нет, на самом деле вряд ли обычные жители думают про то, как сказать, слово культурная апроприация им в голову не может прийти, потому что все-таки культурная апроприация это на самом деле уже концепция, которая неразрывно связана с постколониальными исследованиями, и она все-таки больше на страницах СМИ, может быть, на страницах каких-то научных статей. Когда ты находишься в поле, то я бы сказала, что, наверное, одежда не так важна, как твое поведение, как твое уважение, в общем-то, к традициям коренных народов, и неважно, на самом деле, во что ты будешь одет. Поэтому здесь не могу ответить на этот вопрос из-за того, что я в полях сама не вела наблюдений, не была в этих полях. Я тоже была городским жителем, носила джинсы.
И футболки.
Да, и футболки.
Самая удобная одежда.
Самое удобное, чтобы на тебя как можно меньше обращали внимание. В общем, те, кто на тебя не должен обращать внимание. Иногда это может плохо кончаться, да, в том регионе, о котором мы говорим. Если бы у меня была возможность, я бы еще купила что-то, какую-нибудь блузочку или какое-нибудь платьице, и тем самым еще раз совершила бы акт культурной апроприации. С вами был подкаст «Деколонизируй это». И его ведущие Татьяна Русакова и Александр Шинкаренко. Ставьте нам звездочки, лайки, оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах. Всем до встречи!
Пока-пока!